Тема новой передачи «Свобода у турмах». Ти кожный здольный стать забойцем.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
В опыт вязняв и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим рознятся вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Аляны Струве.
Добрый день. Поруч с крадежом, рабованием и наркотиками навмисне забойство з'являється одними з найбільш розповсюджених злочинств, за які відбувається покарання осуджених білоруських поправчих установ. Сьогодні ми будемо говорити про те, що штурхає чоловіка на такий крок, як забивати собі подобних. У програмі беруть удел була і осуджена, були політв'язень і удільник афганської війни, удава забойця, а так само психолог колонії строгого режиму. Як лічать психоаналітики, агресія, дежурськість були завсёди у природі чоловіка. У якості моментів, які не дозволяють гэтым якостям проявляться у повну силу, цивілізація, закони, різні соціальні табу, моральні норми, де самоконтроль. Хоча у критичний момент стримлюється далеко не кожне і далеко не завсёди. Поводлі адмысловцу, апошнім часом гэта особливо тычыцца жанчын. Лічыцца, што їх жорсткасць часа не йде ні у яке порівняння з жорсткістю мужчин. Заходні кримінологи занепокоєні такою тенденцією, як комплекс Медеї, коли жанчина насуперек усім своїм матчиним інстинктам, подобна героїні старожитно-грецької міфології, йде на забойство власного дитяті. На гэтым тыдні вялікі рэзананс у СМІ выклікаў судовы працэс над 34-гадовай мінчанкай, якая сёлета ў студзені спачатку напаіла свайго 3-гадовага сына віном, а потым выкінула яго з 12-га паверху. Прокурор папрасіў прызначыць ёй самы жорсткі вырак, які можа атрымаць жанчына ў Беларусі – 25 гадоў пазбаўлення волі. Абарона, згодна з адпаведным артыкулам крымінальнага кодэксу, мінімальнага 8-гадовага тэрміну – педалюючи на неустойливый психоэмоциональный стан у вынику наступства послеродовой депрессии, некоторые семейные да социальные обставины. Психологично-психиатричная экспертиза тем часом признала обвинуваченную цалком адекватной. Женщина была осуджена на 23 годы колонии. Что до громадской думки, то и она поделилась. Минаки на Менских улицах выказались за то,
если она убила, если она изуродовала ребенка, например, или оставила где-то на мусор, я бы их не то что сажала, вообще наказывала по-другому.
Не, ну зачем такому человеку жить? Для чего? Зачем?
Для меня лично так. За убийство надо убивать, потому что столько детей убивают. Это страшная вещь.
Куда родственники смотрели, вот это самое как бы печальное в данной ситуации, что никто из родственников не увидел этой тревоги и не понял, как спасти прежде всего. Ладно, ты с собой что-то решил, но ребенок-то при чем?
Должны какие-то органы соцзащиты заниматься этим, отслеживать неблагополучные семьи там или матерей, которые нуждаются в помощи.
Я молодая мама, мать двоих маленьких детей, сама была как бы в ситуации послеродовая депрессия, то есть это с этим столкнулась. И слава богу, что мне вот помогли специалисты. Вот. И я думаю, что это надо даже как обязательную помощь, вот проверку, может, молодых мам.
Если, например, убили детей, если, ну, такие очень жесткие преступления, и можно либо на пожизненное, можно и убить.
Мужчины, женщины, без разницы, закон нарушен, надо отвечать. Бывает, женщины совершают преступления, которые мужчинам даже в голову не придут.
Вы вообще за смертную казнь за такие вещи?
Удзельніца праграмы Наста каля 2 гадоў адседзела ў гомельскай жаночай калоніі нумар 4, дзе будзе адбываць пакаранне асуджаная маці-забойца. Яна кажа, што бачыла немала такіх жанчын за кратамі. Агульнае стаўленне да іх з боку астатніх зэчак куды больш мяккае, чым гэта было яшчэ 10 гадоў таму, гаворыць Наста.
Дзела в том, што... Вот раньше, я знаю из рассказов о осужденных, с которыми находилась, что, допустим, где-то убийцы женщины, их вообще держали отдельно, потому что их очень сильно избивали, убивали, то есть там, в принципе, не было ни пощады, и вообще им ни прощения, никакой мягкости. То сейчас этого нету, даже где-то убийцы не находятся со всеми вместе в отрядах, и даже, в принципе, администрация специально им выделяет какие-то там такие председатели и все, чтобы, ну, были они значимы, чтобы их не имели права оскорбить, как-то унизить. То есть такого нету уже, как раньше. Но а в плане вообще общей агрессии, конечно, все более озлобленные, резкие, то есть каждое слово воспринимается где-то, все воспринимаешь как-то остро. То есть тебе кажется, что постоянно тебя где-то хотят в чем-то подковырнуть, поддеть, да, ну, то есть вот, получается слово на слово, ссора. Ну, правда, как бы сейчас администрация очень так наказывает за все вот, и даже не то, что за драки, а ссоры. Хорошо, приступайте. Поэтому, ну, стараются где-то это уже не так на показную, тихонько, там где-то в коптерках каких-то, еще где-то, ну, в секциях, чтобы это было не на виду. Ну, да, так хватает, в принципе, всего.
Говорила 25-годовая Наста, якая отбывала покарання за наркотики. Яна перакананая, что при пэўных обставинах забойцам можа стаць кожны. Сама яна аднойчы, калі у яе была ломка, нават замахнулася ножом на маці, патрабуючы ад яе грошы на дозу. Дзякую, што на той момант побач апынуліся суседзі. Дзяўчына кажа, што не аднойчы каялася ў царкве за гэты учынак. У той дзень уся яе агрэсія, пра якую яна раней нават і не падазравала, вырвалася вонкі, і спыніць гэта яна ніяк не магла. Ці сапраўды забойца, як лічыць Наста, жыве ў кожным з нас, і ці мусім мы ў такім выпадку баяцца саміх сябе? Заснавальнік психоаналізу Зигмунд Фройд у сваіх працах адказвае станоўча на такое пытанне. Тым часам тэорыю аўстрыйскага псіхіатра аспрэчваюць многія ваенныя гісторыкі, ды самі былыя войны. Аказваецца, на вайне, дзе мужчынам больш кіруе прыроджаны інстынкт ваярады і паляўнічага, страляць у ворага жадаюць далёка не ўсе. Мікалай Аўтуховіч узгадвае, што ў Афганістане ён бачыў немало людзей, якія открыто говорили: «Я не могу забивать, я не пойду на войну», и не шли.
Я видел людей, которые вот открыто говорили, что я лишь буду тут все нарады тянуть у полку, а не поеду на войну, бо я отдельно боюсь. Были такие офицеры, замначальника штаба батальона, и николи не ходил, и он открыто сказал, что хлопцы, я боюсь, я не поеду, родите, что хотите. И до его доброго не отнесет. И он был в боевом полку, але на войну не ходил. На войну ж ходили не шмат людей, которые были в Афгане. Война, она за все, да, у человека меняет шестой там внутри. На вот на другий день, когда я попал на заставу, где я служил, это недалеко от Кандагара. И на другий день, когда я туда приехал, вот на нашей заставе сразу было 6 трупов, да, 6 солдат и 1 прапорщик загинул. Прапорщик неделю ранее за меня пришел в Беларусь. Ну, не так, было не по себе, было сразу только смертей побачить.
Ну, а ты забитых душманов бачил?
Ну, почему не бачил? Был у таких перепалков, что и бачил, и забивал. Никому николи про это не рассказывать, на вождь. То есть мне там отстремалось быть 2 года 3 месяца, бо там под вывод попал, замен не было. Сколько бы мы ни ходили на эти операции, и такие мощные силы, там батальоном, полком, дивизией, нас там все долупили. Когда мы шли вот этой колонной, сколько бы мы раз не выходили на такую войну, прикинь, там идти от Шинданта до Кантагара 400 километров, и они завсюду ведали, что мы идем, куда мы идем, и завсюду нас чакали, и завсюду по нам палили, по хульдозим, то у нас уже шмат трупов. Проверены у бои люди, которые готовы там рисковать своим жизнью, как вызволить кого-то, там, как допомогши, вот в этом надеянные люди. Раз таких нема.
Ну, а со злочинцами, забойцами не доводилось встречаться николи?
Чему доводилось? Я бачил таких, какие себе лечили героями и гонорились тем, что они могут это забить. Некоторые, кажется, мне и зараз человека забить легко. Некоторые, опустивши голову, сказали, что не хотел, так отрымался, не контролировал себя. Разные люди по-разному ставятся до забойства, видишь. Вельми шмат кримінальнікаў, якія ходзяць у церкву, моляцца постоянно, читаюць Біблію, там такія набожныя. вони амаль усі набожні, ці кримінальники такі. Забудь, тим більше.
З Миколом Автуховичем гутерав Сергій Астравцов. Наш наступний суразмовця – туремний психолог Віталь. Серед сидільців його поправчі установи строгого режиму утримлюються ті, хто здійснює вельми жорсткі забойства і має вирок до 25 годів. Поводлі кримінального кодексу максимальний термін по сукупності злочинства, коли білоруський громадянин здійснює не одно, а некілька забойства, може досягати 30 годів. Максимальний термін по сукупності присудов, коли осуджений за забойство, забив когось ще й за кратами, увогулі 35 годов. Віталь каже, що на практиці йому осуджених з такими термінами зустрікати не довелося. Таким, як правило, призначають пожиттєве, а то і увогулі розстріл. Туремний психолог на підставі свого досвіду праці з подобним контингентом міркує, що забойцем може стати особа з певної психічної організації, найчастей той, хто тримав моральную травму у дитячие годы.
Нормальный человек совершить такое преступление жестокое он не может. Даже в любом состоянии там наркотического или алкогольного опьянения. Это уже с точки зрения и психологии, и жизненных наблюдений. Конечно, это уже с отклонением. Бывает нарастающий рецидив. Вначале он совершил преступление хулиганства. Потом преступление, нанесение телесных повреждений, потом убийство. Ну, бывают преступления такие, убийства жестокие, насильственные на бытовой почве. И очень много. Опять же, это уже элемент достаточно криминальный. То есть у них круг общения определенный, ненормальный. Двое, скажем так, не очень хороших людей, но еще не убийцы. Вместе пьют, один схватился за нож, второй за нож, но, разумеется, один из них ударил первый. В принципе, и жертва тоже потенциальный убийца.
В эфире «Свобода у турмах» в процессах программы «Не в забаве».
«Свобода у турмах. Як выжить за кратами». Ведучая циклю Алена Струя.
Протягиваем программу. Сегодня мы будем говорить про то, что штурхает человека на такий крок, як забивать себе подобных. Наш суразмовца – туремний психолог Віталь. Серед сидільців його поправчі установи строгого режиму утримлюються ті, хто здійснює вельми жорсткі забойства і має вирок до 25 годів. Туремний психолог на підставі свого досвіду праці з подобним контингентом міркує, що забойцем може стати особа з певної психічної організації, найчастіше той, хто тримав моральну травму у дитячі годи.
Нормальний чоловік совершить такое преступление жестокое он не может. Даже в любом состоянии там наркотического или алкогольного опьянения. Это уже с точки зрения и психологии, и жизненных наблюдений. Конечно, это уже с отклонением.
Насколько небезопасны такие люди у контакте, пытаясь я у супрацовника Калёнии.
У нас они в основном нормальные. Это не значит, что они стали нормальные, стали не психопатами, а там уже излечились от всех своих этих недугов. У нас они нормальные по той простой причине, что жесткая изоляция. Как бы ты себя ни вел, за забор не выскочишь, а если ты себя ведешь плохо, то тебя ждет неминуемое наказание, адекватное. Такие люди, особенно если у них длительные сроки, они склонны, наоборот, вести себя как-то очень хорошо, втереться в доверие к администрации, где-то даже просто пойти работать. И работать, ну, на такой нормальной работе, достаточно тяжелой, иногда квалифицированной. Но опять же, они в этом заинтересованы. Во-первых, так, наверное, срок наказания проходит как-то легче. А во-вторых, если они нормально работают, то опять же это администрации расценивается как признак исправления. Вот. Есть же определенная категория таких психически неуравновешенных. Думаю, среди них это процент мизерный, а может быть вообще нет. Они реально уже осознали, сколько им нужно сидеть. Они понимают, что если они плохо себя будут вести, то к ним будут плохо относиться не месяц, не год, не два, а длительное время, и они себя ведут вполне прилично.
Ці могуть эти люди виправиться? Например, про кохання де милосердность, говорит Віталь.
Любовь, милосердие, наверное, это может любого исправить, или даже наоборот, искривить. Вот у меня, конечно, в обязанностях есть несколько там таких вот направлений деятельности, в том числе и восстановление или укрепление социально полезных связей, чтобы общались с родителями, с женами, с детьми, ну, в том числе и, если есть такая там у них необходимость, желание, и семьи создавали. И создаются семьи. Ну, и женщины разные бывают. Ну, не то, что у меня такое мнение, впечатление, это скорее мнение всех, что у них это делается в корыстных целях. Семья, жена приезжала на свидание, привозила передачи. Ну, статистика такая, что каждый четвертый брак распадается уже во время отбывания или наказания. А сколько распадается потом, мы такую статистику не видим.
Это был тюремный психолог Віталь. І ще одна удельниця нашої розмови – керівниця громадського об'єднання «Платформа» Альона Красовська-Каспярович. Її муж Андрей Каспярович, який 3 роки тому помер у поправчій установі у Новосадах, при загадкових обставинах належав до організованої злочинної груповки. Термін ягоної апошньої судимості був 18 років. З їх осуджений поспів відсидіти тільки половину. З Андреєм Альона познайомилася під час праці у тюремному шпиталі, яким місцився тоді на території Мєнської колонії номер 1 на Кальварийській. Про те, як вона, доволі поспіхова і на той час жінчина, одважилася зробити шлюб з забойцем, моя суразмовця відказує.
Нам, сотрудникам, періодично показували діла осуджених, з якими ми стикаємося кожен день, щоб ми з ними ні в коєму випадку ніколи. Для мене це було перше діло, яке мені показували в воспитательних цілях. То есть я была уже готова. Я просто не знала, что это он. Да, конечно, когда я читала, тем более я пришла зеленая, мне было дурновато слегка. А потом я увидела этого человека, услышала от него, что ему мало дали, что на фоне остальных осужденных для меня это было просто манна небесная, потому что все вокруг были невиноватые, белые, пушистые ангелы, и нимбы протирают каждый день. Меня заинтересовал этот человек, который осознает вот эту вот свою всю эту мерзость. Потом я поняла, что мне с этим человеком очень комфортно. И встал вопрос, а все, что он наворотил, это как? Я впускаю в свою жизнь то, что сделал вот этот вот человек. Как с этим жить мне? Просто я для себя поняла, что без него мне будет хуже, чем с ним. Мне надо его принимать таким, какой он есть. Со всей вот этой вот чернотой. Поэтому я поставила ему условие рассказать мне все. Этот разговор длился не один час и не один день, и он у нас продолжался очень долго. И я ему сказала, что, возможно, после того, как я все это услышу, я просто уйду. Но это надо сделать, потому что если мы вместе, то это наше общее. Ну, он это сделал, и, в принципе, как видишь, я не жалею, абсолютно не жалею, несмотря на это общее дерьмо. И я прекрасно понимаю, что то, что случилось с Андрюхой, он заслуживал смерти за то, что он сделал. То есть возмездие, оно пришло. Вот в таком виде. Но оно пришло, оно должно было когда-то прийти. Конечно, мне как жене это страшно, больно и ужасно. Но если быть честной самой с собой, то это заслуженно.
У эфира «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Альона каже, што ёй, як і ўсякаму звычайнаму чалавеку, было цяжка ўявіць, як гэта можна пазбавіць некага жыцця і як можна ўвогуле пайсці на падобны крок. Жанчына, паводле яе словаў, шмат размаўляла на гэтыя тэмы з мужам. Ці не было яму, напрыклад, шкада сваіх ахвяраў, ці не сніліся яму кашмары. Гэта былі вельмі цяжкія для абодвух размовы, гаворыць Алёна.
Масса было страшных разговоров, потому что я все время пыталась понять, почему, для чего и так далее. Но вот колупалась в его голове, пыталась вытащить на свет вот этого вот человека, который... И я у него спрашивала, он говорит, бывают определенные ситуации, когда убьет любой. Наверное, в целях самозащиты, защищая там ребенка. Не думаю я, что женщина, защищающая ребенка, не способна на убийство, способна. Бывают убийства по неосторожности, мы прекрасно понимаем, что там в драке ударил, все убил. Есть люди, которые убивают, потому что они хотят завладеть, например, имуществом. Есть люди, которые убивают из мести. Тут очень широкий спектр каких-то побудительных мотивов. И у каждого человека есть табу, которое не пустит его за вот эту вот грань. И, а если у него этого табу нет, если в нем это не заложили, то, например, если вот он хочет деньги, и для него деньги важнее, чем жизнь человеческая, то почему и не? Тут, я даже не знаю, это воспитание, или этот человек рождается с какими-то такими устоями. Мне кажется, что все-таки, наверное, воспитание, когда в голову заложено, что есть вещи, которые, ну... Я спрашивала у него, он тоже говорил, что ты знаешь, снится первое. Это такой удар хороший по нервам, и ты с этим потом укладываешь каким-то образом, говорит, это со временем проходит. Тот же прыжок с парашютом. Потом, когда ты прыгаешь 125 раз, тебе уже все равно. Страшен первый раз. Задавала вопрос по поводу того, что а жалко было. Он мне сказал, что было, не всех. Но, говорит, мне даже в какие-то моменты, говорит, было стыдно перед людьми, что я вот это вот делаю. И говорит, поэтому я всегда был в черных очках, чтобы не смотреть им в глаза. Ну, то, чтобы они видели мои глаза.
На спотканиях с мужем, а так само подчас працы, у поправчик Алёне номер один, Алёне не одной чи доводилось сутыкаться и с іншими осудженными на забойство, да назирать за ихними поводинами.
Еще тоже такое наблюдение. И в колонии, когда я работала, и когда ездила на свидание, мы общались с людьми, и там было очень много убийц. У меня такое ощущение, что это люди два в одном. То есть это люди, которые носят маску. И вот этот вот момент, когда ты видишь убийцу перед собой, вот это вот момент, когда они снимают маску. У меня была ситуация, когда Андрюха там конфликтнул с завхозом. Ну, завхоз наехал на чью-то маму, но так нельзя. То есть это родственники, а быть корректным. И вот я в этот момент увидела, что Андрюха может. И мне пришлось ему сказать так. Успокойся, потому что здесь я, и у нас свидание. Тут вот этот человек снял маску, у меня было такое ощущение. Хотя я ее не ощущала, вот, что у нас в быту вот 6 лет он был в маске. Нет. Но вот когда выглянуло вот это из глаз, я поняла, что да, этот человек может убивать. То, в принципе, всегда это понимала, что-то мне выпали. Вменяемая тетка. Ну вот увидеть это в глазах, это да. Когда кто-то там хрохорится, я там сижу за убийство, у меня 139-е, это уже, понимаешь, гордость, там ай-яй-яй, тут медаль на шею, я. Я просто видела, что Андрюха сидит, слушает и смотрит на этого человека, и я понимаю, что у него творится в голове. То есть ты тут пару раз мы с ним разговаривали, он тоже говорит, что я не понимаю, как этим можно гордиться. Не понимаю. Об этом надо молчать. Это переживать надо вот там внутри, у себя, и никому никогда не выплескивать. Ну, я, наверное, была единственным человеком, который знал обо всем, что он в жизни наворотил.
Психологія забойцы, протягивая Алена Красовская-Каспирович, речь довольно цікавая.
Тоже ж общались, разговаривали. Есть убийцы, которые отрицают. То есть вот он отрицает факт, что он убил. Он даже для себя его отрицает. Самое удивительное. То есть человек настолько вытесняет это из своего сознания, что он тебе смотрит в глаза и рассказывает, как его такого там... классного, замечательного, говорили и так далее и тому подобное. И потом ты берешь его дело в руки, и у тебя начинают шевелиться волосы на голове, и ты в следующий раз у него спрашиваешь, что вот же. Нет, нет. Это все неправда. Именно вот по 139-й, по убийствам, я очень часто сталкивалась с такими осужденными, которые я никогда. И он не мне это говорит, он сам в этом убежден. Он верит, что он такая жертва. Есть такие, есть те, кто считает, что я тут же я, центр вселенной, какие-то людишки я там положу, доплевал я на них. Есть такие. Есть реально такие законченные мрази, они даже не пытаются свое нутро вот это скрыть. Очень часто именно мрази те, кто детей убивает. Они же, как правило, насилуют, потом убивают. Ну, это просто, вот понимаешь, может быть, потому что к ним другие осужденные так относятся. Они разные, они очень разные, и преступления разные, мотивы разные, и последствия этого всего разные. Но, опять-таки, мой Андрюха всегда говорил, что после того, как ты убил, ты становишься другим человеком. У тебя нету просто краев. Все. Ты переступил ту черту, за которую не переходит нормальный человек. Все. Ты уже другой. Ты уже там. Уже за этой границей. И человек, который почувствовал кровь, он убьет еще. Может быть, там у него не будет в жизни ситуации, когда ему там... Ну, в принципе, он может.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. Это была «Свобода у турмах». Сустренемся в простый день.